Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру.
Друзья, всем привет в этот вечер, или, может быть, утро, или день, когда вы там решили послушать нашу передачу «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Когда бы вы ее не решили послушать, я приветствую вас. И в какое бы время вы не решили это сделать. Потому что, вот вы знаете, что-то потянуло меня на лирику какую-то, в хорошем смысле слова, да, я имею в виду, естественно, не лекарственные препараты. Шел я и думал, вот все-таки хорошо в суете в этой, в которой мы, журналисты, да, живем. Это наша работа, я ни в коем случае не... Сейчас пытаюсь выбить там какую-то слезу или сожаление, или сочувствие, ничего подобного. Это просто такой стиль у нас жизни, да, у журналюк. Мы постоянно куда-то бежим, что-то делаем, что-то пишем. Кому-то звоним, кто-то погибает, к сожалению, и мы вынуждены звонить людям, расспрашивать об этом, как бы нам не хотелось этого делать, да, вот сегодня мы поговорим про трагически погибшего Евгения Кунгурова, полуфиналиста шоу «Голос», которого я наблюдал еще 12 лет назад, до того, как его стали все знать. Вот, и в этом всем течении времени как-то вообще не остается возможности подумать, а, собственно говоря, зачем и для чего это все нужно. Кто-то вообще это читает, кто-то это слушает. Ну, понятно, если клики там набираются, то наверняка, да. Но все-таки, конечно, всегда это остается большой загадкой. Насколько и кому нужно все то, что мы делаем. И вот эта связь с вами, знаете, еженедельная, она, вот знаете, она дарит как будто бы такую надежду на то, что это все не бессмысленно, потому что вы отвечаете мне редко, но метко, но все-таки отвечаете в комментариях, в Рутюбе и в ВК, где вы смотрите нашу программу или слушайте когда. И для меня это правда важно, потому что, ну вот как я уже объяснил, это очень на самом деле приятно приходить и делать вот такую программу для людей, которым действительно интересно то, что мы обсуждаем. Я так надеюсь на это, надеюсь, что вам это интересно, стараюсь подбирать какие-то нетривиальные темы для разговора и новости тоже в том числе. Поэтому еще раз вам за это большое спасибо, за ваши слова, которые вы пишете. Благодарят. Многие пишут, что слушают с удовольствием. Это очень приятно. Опять же, повторюсь, я не профессиональный ведущий. Делаю, как могу, программу, но делаю с тщанием и все-таки с какой-никакой, в общем-то, мне так кажется, сноровкой. Нам пишут. «Союз мультфильм, очень прошу вас, не трогайте нынешними капиталистическими руками советскую классику». Это мы обсуждали экранизации, да, друзья, с вами не раз. Манию буквально, до этого я называл это словом тренд, сейчас уже понятно, что это мания, буквально такое маниакальное стремление переснять все советское, передел, переосмыслить, как это называется. Но вот до «Летучего корабля» я еще не добрался с детьми, он сейчас идет в кинотеатрах московских, городских. У нас вот переделанные бывшие советские кинотеатры, там «Рассвет», «Нева», «Юность» и многие-многие другие, они сейчас под эгидой такой как бы общей сети городской. И там, надо признать, довольно демократичные цены. И это не реклама, это я просто вам рассказываю как обыватель, как отец детей, который ходит в кино с ними. Вот, в отличие от всяких там новомодных сетей, да, корошных и всяких формул, он все-таки, вот эти городские кинотеатры, в них можно, например, за 200 рублей прийти и там выдвижные, значит, кресла, ну, все по это, беспроводные зарядки, все по последнему слову. Вот, и не добрались еще, поэтому расскажем про «Летучий корабль», но те отзывы, которые я видел, очень-очень печальные. Все плюются и пишут, что это двухчасовой клип без смысла и сюжета. Не знаю, не буду говорить, я вам лишь рассказал, что вырезали оттуда из титров Ксению Рапопорт и Данилу Козловского по понятным причинам. Вот, и вот наши слушатели, то есть вы просите можете не трогать советскую классику, придумайте свое, учитесь. В целом, отличный призыв. Юлия Чеп пишет, Егор, приятно слушать, спасибо за передачу, вам спасибо, что слушаете. Мой сын, пишет Юля, 16 лет, любит папиных дочек, старых и новых, а мне зашли новые, я считаю, полный провал. Тут соглашусь, вампир средней полосы, жду с нетерпением, артист с большой дороги, хороший сериал. «Три аккорда» была интересная передача, сегодня расскажу про нее, она возвращается. Согласна, зачем туда тащить молодых? Лебедев красавчик, шикарное интервью, да, да. Обсуждали мы с интервью с Павлом Шевелевым, художником Артемием Лебедевым. Кто не видел, посмотрите обязательно. Оно не только к телевидению, вообще ко всему относится, в том числе и про нас, так называемых пропагандистов, там говорят. Давайте к делам нашим, а дела не очень веселые. Наверняка вы видели новости об уходе трагическом Евгения Кунгурова, оперного артиста, который проявлял себя в том числе очень много на телевидении. Буквально в до настоящего времени, до последнего момента он вел на канале «Культура» программу «Романтика романса», где известные артисты, не очень известные артисты, просто певцы, вокалисты и вокалистки исполняли известные арии, романтические произведения. А городского романса и не только, и классические, академические песни. В общем, такая передача для взрослого, понимающего зрителя. И он вел ее вместе с Екатериной Гусевой, которая тоже, как известно, специализируется на этом всем. И вот стало известно на днях, что, скорее всего, вышел он из окна, пока еще не было окончательной экспертизы. Вот с ним попрощались на Троекуровском кладбище, был похоронен артист. Вот. И, конечно же, всегда встает вопрос, почему и как это вышло. Ну, во-первых, я бы хотел рассказать, может быть, кто-то не в курсе, кто такой Евгений Кунгуров, почему это все обсуждают. Но обсуждают, понятно, потому что всегда такой уход трагичный, скоропостижный, неожиданный и во многом шокирующий, он будоражит общественность. И тут даже дело не в том, какого масштаба звездой он был, да, вот, а он действительно был популярен в определенных кругах, среди тех, кто разбирается в оперной музыке, среди тех, кто любит ее. Он пришел в «Голос» в 2012 году, и я помню его выступления, в общем-то, довольно яркие и всегда запоминающиеся, потому что была в нем определенная стать, да, вот эта оперная выдержка. Он пришел уже в «Голос», будучи солистом театра «Новая опера», то есть он знал, как себя подавать, и вообще он генетически, так можно сказать, артист, его и дед выступал, и мама пела, отец его был военным. И это мы отдельно упомянем. Евгений в этом смысле придерживался патриотической позиции, в отличие от многих других коллег, и не мышковался, не прятал фигу в кармане, а, в общем-то, всегда выражал свою позицию довольно открыто. Могу вам сразу порекомендовать, найдите выступление Евгения в дуэте с Методи Бужором, с молдавским артистом, с которым они как раз в «Голосе» пели «Синюю вечность» Муслима Магомаева. Именно тогда, когда «Голос» только появился, это было нечто неизведанное, а неизведанное у нас в стране довольно традиционной, консервативной, да и в любой другой, обычно воспринимается с неким скепсисом. Никто не знал, что такое шоу «Голос». Нас туда привели, поставили перед этими креслами. Я посмотрел, конечно, в интернете, как это у других выглядит, но еще тогда неизвестно было, как это будет у нас. Тогда был Александр Борисович Градский, царство ему небесное, Дима Билан, Пелагея и Леонид Агутин, о котором мы тоже сегодня поговорим, в «Наставниках». И они нам рассказывали, как они будут работать в этом шоу. А Дмитрий Нагиев шутил много, как водится, и тогда даже его сына пробовали в соведущие этого проекта. В итоге нет теперь на телевидении ни Нагиева, ни его сына. А в кадре нету Александра Борисовича Градского, и вот теперь не стало Евгения Кунгурова. Они с Бужором, можно так сказать, в хорошем смысле слова эксплуатировали образ Магомаева, да, то есть вот с этим красивым, могучим, густым баритоном, Кунгуров дарил каждой домохозяйке, которая прильнула к экранам, глядя на «Голос», глядя в шоу «Голос» в пятницу. Приятные такие добрые воспоминания о любимом Магомаеве. Воспроизводили эту ролевую модель, если так можно сказать, потом многие. Сергей Волчков выиграл «Голос», Петр Захаров, Селим Аляхьяров. Все, кто, в общем-то, оперой владели, оперным искусством, все, кто мог петь и советскую эстраду, в том числе Магомаева, «Голос» выиграли. Но Евгений дошел только до полуфинала и уступил тогда, кстати, будущей победительнице Дине Гариповой. Вот. И все же успел запомниться многими яркими выступлениями. Я назвал вот эту вот «Синюю вечность», да, Магомаева, а еще было выступление с Иосифом Кобзоном, вообще-то, которого тоже сейчас нет, видите, как время течет. А вот, и не только в «Голосе» он себя хорошо проявлял, потом был проект, который назывался «Один в один», переименованный впоследствии в «Точь-в-точь» и разъехавшийся по разным каналам. Я расскажу об этом после небольшой паузы в эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда». Далеко не уходите, чайку заварите, бутерброд, может быть, что-то поинтереснее. И возвращайтесь, пожалуйста, дорогие друзья.
«Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру.
«Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем. Я говорю о трагичном уходе Евгения Кунгурова, и не только об этом, обо всем, что происходило вокруг него. И напоминаю, что было такое шоу «Один в один». Многие говорили, что это пародии, но вообще, наверное, по большому счету, конечно, это не были пародии, потому что это небольшая разница. Вот большая разница, да, это пародия, это юмор, это смех и всякое такое. А здесь все-таки действительно люди старались перевоплощаться, погружаться в образы мировых звезд, в образы советских звезд и некоторых даже современных. Вот когда Евгений участвовал в этом проекте, опять же, в первом его по сезоне, то есть Кунгуров был в определенном смысле первопроходцем, его бросали на амбразуру и «Голоса», и «Один в один». Там был и педагог по вокалу, там был педагог по актерскому мастерству, там был, значит, специальный гример, и даже люди, которые работали в Голливуде, что за люди, да, на «Пиратах Карибского моря», гримеры эти работали, и я с ними разговаривал, настоящие американцы. По несколько часов они заливали вот эти маски, да, из пластического грима, из тяжелого, и гримировали по несколько часов артистов. Там вот как раз Кунгуров, опять же, можно найти эти записи в интернете, пробовал себя в образе Муслима Магомаева, конечно, кого же еще, Сергея Жукова из группы «Руки вверх», Федора Шаляпина, Синатру и даже Бабкину. Кто бы мог представить, что вот этот статный, что называется, красавец, баритон, брюнет, мускулинный сын военного, который в перспективе уже потом, да, получит и звание заслуженного артиста России, и заслуженного артиста Чечни, Ингушетии, будет переодет в образ Надежды Бабкиной, руководительницы театра «Русская песня», накрасит губы, наденет платье, каблуки. В общем-то, он переломил во многом стереотипы, когда в этом шоу принял участие. И что особенно ценно, когда начали происходить какие-то метаморфозы с нашей страной, с границами, которые перемещаются, и с некоторыми территориями, которые сменили юрисдикцию, он все-таки оставил себя, остался частью своей родной страны. Не смолодушничал, вот, не призывал никого к массовым расстрелам и убийствам. Я повторю, что быть патриотом своей страны – это не то, что стрёмно. Это огромный почет в любой стране, которую берут за образчик, за эталон все те, кто плюется как бы в Россию, да, все они, приезжая в Израиль, приезжая в Америку, переезжая во Францию или в Грузию, тут же мгновенно становятся патриотами этих стран. Мгновенно, потому что невозможно жить в США или в Израиле, упаси вас Бог, не будучи патриотом Израиля. Ничего хорошего из этой жизни не получится. Даже, я бы сказал, никакой жизни не получится. А у нас можно. У нас можно. Россия щедрая душа, демократическое государство, которое позволяет, и мы, кстати, с вами об этом поговорим, отдельные шокирующие моменты. Так вот, Кунгуров в этом смысле не продался, он никуда переезжать не стал. С 2014 года выступал и в Крыму, и в Севастополе. Писал о том, что их принимали, артистов, там тепло. Он не брался за оружие, он никого, еще раз повторюсь, не натравливал ни на кого. Он просто делал свое дело. Делал его честно, делал его открыто. И два года назад он выступал в Херсоне и в Мелитополе. Вот. И, в общем-то, этого никогда не стеснялся. Не стеснялся говорить об этом, попадать в какие-то списки там смешные, самопальные. Вот. Но были проблемы определенные с здоровьем. Прежде всего психологическим, а возможно даже психическим. Я против постановки диагнозов по фотографиям, как у нас принято сейчас. Я против экспертизы по, так сказать, телефону, да. А вот скажите, а вот говорят, что кур доят. Вы как считаете, это может такое быть или не может? А что, если бы у бабки был бы там, знаете, велосипед? Она была бы детка или не была? Это все, на мой взгляд, абсолютно неэтично, абсолютно некрасиво, абсолютно непрофессионально. И пока у нас не будет на руках анамнеза, а у нас, скорее всего, его не будет, только если близкие не решат обнародовать действительный диагноз, а не предположительный, их сейчас миллионы называются, мы до этого момента с вами, по крайней мере, здесь постараемся в рамках нашего проекта, нашей программы не заниматься этим гаданием по кофейной гуще. Могу сказать только одно, что вне зависимости от диагнозов психических или психологических, или там каких бы то ни было, неврозных, неврологических, и каких только не бывает в мире, повторю мысль не банальную и повторюсь сам. Я вам уже говорил, когда мы с вами обсуждали уход Василия Уткина, да, телеведущего, что погибают люди, на мой взгляд, не от диагнозов, а диагнозы – это, как, опять же, очень часто говорят ученые, всего лишь последствия того, что происходит с человеком, последствия, вызванных мозгом во многом, а мозг – это, в общем-то, орган, который напрямую с душой у нас связан, да, то есть последствия того, что происходит у человека на душе. И явно здесь имело место какое-то сильное очень расстройство Евгения. Думаю, предполагаю, что от своей роли в этом самом мире, может быть, шоу-бизнеса, может быть, вообще. Вопросы его волновали многие. Было ли кому-то, было ли с кем обсудить это, не знаю. Качественно ли он обсуждал это с теми, с кем обсуждал, тоже не могу судить. Но результат, как мы видим, печальный, и он плачевный, и он, конечно же, не случайный, потому что одно дело, да, зарабатывать деньги и где-то там появляться и даже вести какие-то программы, а совсем другое – быть счастливым и востребованным настолько, насколько человеку действительно кажется, что он может быть востребован, настолько, насколько человек считает себя реализованным, настолько, насколько его талант действительно явлен публике, настолько, насколько он эту отдачу получает. Не знаю, удовлетворяло ли все Евгения, не знаю, но есть сомнения по этому поводу. Поэтому, друзья, пожалуйста, берегите своих близких. В очередной раз я сыплю совершенно банальнейшими и, возможно, даже кому-то покажутся глупыми, так называемыми мудростями, да, но это никакие не мудрости, а это мое искреннее вам пожелание, ни в коем случае не совет. Берегите своих ближних, не забывайте о них, не забывайте говорить им, что вы их любите, как я люблю, например, всю свою семью и всех вас, потому что это может стоить жизни порой. Кому-то покажется, что, ну, мол, дел достаточно, да, вот мы иногда думаем, ну, по поступкам надо судить, но я же вот весь выкладываюсь, и это же и так понятно, но иногда некоторым непонятно, и это очень важно, гораздо даже, может быть, важнее дел и поступков, которые мы совершаем. Программу, которую вел Евгений, она называется «Романтика романса», пока поставили на паузу. До осени не будет съемок этой программы на канале «Культура», а потом уже канал определится с тем, кто заменит, если вообще будет замена у Евгения Кунгурова. Пожелаем еще раз сил всем близким, выразим соболезнования и пожелаем Царствия Небесного человеку, который вот таким образом завершил свой путь. Говорят, что уход добровольный из жизни – это большой смертный грех, да, но также говорят, в том числе священники, что если человек совершил такой поступок, будучи не в, скажем, трезвом сознании, не в трезвом уме, да, это трактуется как совсем другое, это трактуется как, собственно говоря, бессознательно совершенный грех, что совсем другое. Вот, давайте ехать дальше и давайте поговорим вообще о том, что у нас в культурной среде, да, происходит. Ведь многие, наверное, потешаются, да, вот я всегда говорю, посмотрите это интервью Артемия Лебедева с Шевелевым, оно очень показательное, потому что огромное количество людей, вот так же, как Шевелев, живут не то, что даже в собственном мире, не то, что даже в собственной, на собственной планете, а просто в собственной реальности. То есть вот, и вот эта реальность, она распространяется на все вокруг. Кто-то считает, что вот у нас в стране невозможно, душат, свободы нет, художникам нельзя творить и все прочее, 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 прочее. Ну вот я вам приведу несколько примеров того, что у нас на самом деле в стране происходит, в том числе с сериальными актерами, о которых говорить наша с вами прямая обязанность. Ну вот я не раз уже упоминал так называемый кейс, да, Олеся Железняк, которую просто сняли с проекта, потому что кто-то из звездулек отказался с ней работать вместе в кадре. Сняли ни режиссера, ни продюсеров, не выслали их из страны. Повторюсь, друзья, во времена СВО, когда наша страна переживает очень и очень непростые времена, Олесю Железняк, артистку, которая выступала перед ранеными бойцами русской армии, выгнали с проекта за то, что один из артистов отказался с ней входить в кадр. Повторюсь, это происходит в современной России, друзья. И не только с Олесей Железняк. С кем еще, расскажу после небольшой паузы в эфире программы «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда».
«Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
Радио «Комсомольская правда» и программа «Глядя в телевизор» продолжают нести доброе, разумное, вечное, как мне кажется, и открывать глаза многим, кому кажется, что мы живем в условиях жуткой автократии, тоталитаризма и еще любят слово «всефашизм», все, кто не понимает вообще, что это такое. Значит, а вот как на самом деле это происходит. Соглашусь, что признаки диктатуры есть у нас в стране, диктатуры либеральной. И несмотря на то, что огромное количество иноагентов и сочувствующих им убыло, все равно в России продолжается это самая диктатура. Как это работает? Это не работает так, что вот приезжает Воронок, всех грузят и едут расстреливать, как в пошлейшем фильме «Мастер и Маргарита» Локшина, да, где воронки и, значит, расстрелы зарифмованы с событиями в Ершалаиме. Ничего пошлее, наверное, придумать и нельзя было, но все-таки удалось режиссеру картины. Так вот, работает это по-другому. Просто на местах, которые формируют культурную повестку, а культура, напомню, это не какое-то там зеркало или не какое-то там отражение, а, как полагал Бертольд Брехт, молот, который формирует, вытачивает реальность и повестку в том числе. Так вот, на местах сидят люди, где это? Где это, я говорю, на местах, да, вот у меня, наверное, там какая-то, да, своя реальность, да, шизофрения там и конспирологическое сознание. Увы, нет. На местах в институтах, то есть в высших учебных заведениях, в толстых журналах, в книжных больших магазинах, почитайте интервью руководителя крупнейшего питерского магазина «Подписные издания» на сайте Фонтанки, где он в открытую говорит, что он просто не выставляет в магазине книги так называемых писателей, поэтов патриотических. То есть просто в открытую человек говорит, управляющий чуть ли не центральным книжным магазином северной столицы, откуда у нас президент, бывший премьер-министр, да, и половина вообще Кремля. Вот там просто не выставляют их, потому что не хотят. Вот так он решил сам, товарищ, мой ровесник, по-моему, даже чуть ли не младше меня, которому в наследство, не за какие-то там заслуги, достались эти подписные издания, в наследство. И многомиллионные доходы, которые идут от этого магазина этому, так сказать, предпринимателю, спокойно им зарабатываются в России, которая проводит, напомню, специальную военную операцию. И вот эти самые писатели, которых он лично забанил, которых он лично отменил, Захар Прилепин, например, они вообще-то там еще и служат, напомню, на секундочку, да? Ну, вот так вот у нас устроено это все в стране, понимаете? А вот человек решил, а мы не будем там выставлять. Вот ранний Прилепин, ладно, еще там грех, обитель, патологии, кстати, вообще-то про войну чеченскую книга, Санька и так далее, это пойдет. А вот поздний Прилепин, ополченский романс, некоторые не попадут в ад, где он описывает своих сослуживцев, погибших товарищей в бою, взорванных СБУшниками народных командиров, да, руководителей подразделений, там, Моторола, Захарченко и так далее. Это все не надо нам в книжном. Вот так это работает, понимаете? Вообще, ну, где мы живем, друзья? Где мы живем? И вот Ольга Будина рассказывает, пожалуйста, один из примеров таких. Ну, про Железняк я рассказал, про Михаила Пореченкова до этого рассказывал, да, которого тоже отменяли в интервью, об этом он рассказывал после Крыма. Вот, и после того, как он на Донбассе в стену пострелял из пулемета в каске пресса. Да. И вот Ольга Будина, пожалуйста, тоже человек, который никаким расстрелом никогда не призывал, никакой галтелой пропаганды не вел. Милая, прекрасная Ольга Будина, которую мы помним по ролям в границе Таежного района, в Земском докторе, да, вот она говорит, что с момента начала СВО, с тех пор, как она, собственно говоря, позицию свою озвучила гражданскую, да, она не получила ни одного предложения по съемкам. Ни одного. За 2 года. Совпадение? Ну, хрен его знает. Очень-очень странное, если совпадение. И по концертам, говорит, она еще и выступает с концертами, с песнями, тоже в 20 раз меньше предложений. Цитирую. «Тут я никакой Америки не открываю. Меня не находят, мне не предлагают. Зовут только на какие-то альтернативные патриотические площадки. У меня нет директора или агента, потому что я не смогу работать с человеком иных по сравнению со мной убеждений». Расшифрую. Значит, так устроено в актерском мире, в шоу-бизнесе и в спортивном тоже, что у артистов и у спортсменов есть агенты, которые лоббируют их интересы, которые их, ну, грубо говоря, там устраивают в какие-то проекты, да? То есть, когда и кастинг-директор выбирает, кого предложить режиссеру на ту иную роль, он связывается с агентами, да, или с агентством, которому принадлежит несколько артистов. Так вот, Ольга Будина говорит, что в современной России 2024 года невозможно найти агента не либеральных взглядов. То есть открыто об этом говорит. Поэтому ее никуда не зовут. Такого человека сложно найти, цитирую Ольгу Будину. После интервью о гражданской позиции я отрезала себе большую часть предложений. Ну и эта ситуация будет меняться со временем. Непонятно, как она будет меняться и когда. Потому что 2 года идет СВО, я напомню, ничего не поменялось. Ну, кроме того, что какая-то часть людей уехала. Опять же, не все. Вот, пожалуйста, еще один пример. Я читаю, рассказывает Будина, довольно давно в школе, киношколе режиссера Александра Меты лекцию под названием «Кинематограф как социальный инженеринг». То есть, что это значит? В 2 словах о том, как кинематограф формирует социальные процессы, мышление и так далее, так далее, так далее. Все вот эти вещи. Значит, посетители этой лекции, те, кто прослушал эту лекцию, захотели увидеть Ольгу Будину в Авгике. Вот что из этого вышло. Это лекция об очень важных идеологических понятиях, поясняет артистка. Культуре как отражение идеологии. Не реальности, а идеологии. Если сегодняшние режиссеры и продюсеры не понимают идеологического разворота, не изучают этого, им очень сложно понимать, какие образы будут востребованы у зрителя. Потому что, считает Ольга, меняется мировоззрение зрителя, конечно. С просьбой прочесть эту лекцию обратились студенты в ГИКа, сценарного факультета. Однако им не удалось пробить у руководства такую возможность. Ректор, напомню, Владимир Малышев, извините. Почему этого не случилось, я не знаю, говорит Будина. Может, потому что люди, которые сегодня занимаются созданием художественным образом, не желают ничего менять. Вот вам, пожалуйста, как это происходит в современной реальности. К разговору о том, как дико у нас душат, ужасно просто-таки камни на камни не оставляют от культуры, есть специальные подразделения, которые этим занимаются, и так далее, и так далее, и так далее. Вот что в реальности происходит. А еще мне очень понравилось интервью музыкантов группы Би-2, некоторые из которых у нас, значит, признаны иноагентами. Да, вот они сейчас, бедолаги, слоняются по зарубежью, пытаются заработать и найти себе аудиторию, конечно же, русскоязычную, потому что кто их еще будет слушать. Вот, и рассказывают теперь вот честно о том, как у нас все происходило. Помните, да, история была с концертом Би-2 с выступлением, точнее, это не концерт, а выступление на Суперкубке России по футболу. Куча денег, куча свиста, и тогда уже всем было понятно, на чьей стороне Би-2. И вот маски сброшены, вот для всех тех, кто считает, что вот сидит «Комсомольская правда», гонит какой-то бред, какую-то пропаганду, что они там нам затирают. Ну, известно же, что выступают у нас, значит, по телевидению везде только угодные власти люди, что всех либеральных там или около либеральных там зачистили, зачищали и так далее, и так далее, и так далее. А вот как происходит это в реальности. Вот рассказывают сам Лёва Би-2, который теперь честно раздает интервью. Он вспомнил, как они выступали на Селигере, на вообще-то открытой площадке «Движение наше», которым рулил Якименко и Сурков, да, вы помните такое движение, которое никоим образом ни Крым, никого, ничего не поддержало, но очень любило сидеть на грантиках от государства. Так вот, там тоже, на этом самом Селигере, в числе очень-очень многих спорных товарищей, выступали Би-2. Как это было, я расскажу после небольшой паузы в эфире программы «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда».
«Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
Радио «Комсомольская правда», программа «Глядя в телевизор». Мы продолжаем говорить о том, что творится у нас на телевидении, о том, что творится у нас в кино и вообще в шоу-бизнесе. Я рассказал о том, как Ольгу Будину лишили ролей после того, как она заявила о своей позиции по СВО, и два года звезда сериалов «Граница», «Таежный роман» и «Земский доктор» никаких ролей не получает. Зато получали роли и заказы музыканты группы Би-2. И вот рассказывает в интервью Лёва. Последняя вечеринка, на которой мы выступали, была лет 5 назад, когда Медведев уже, кажется, был в совбезе. А от приглашения нельзя было отказаться? И дальше Лёва говорит: мы просто имели систему, вот и все. Если говорить о Медведеве, то нам было весело. Прикольно пообщаться с президентом. Ну, тогда, на тот момент, президентом. Мы у многих людей из власти выступали, говорит музыкант группы Би-2 про российских политиков. Я очень многих знаю лично, перечислять не буду. Так получалось, что очень многие, зная нашу позицию, приглашали нас на свои вечеринки. Понимаете? Зная нашу позицию, друзья, вот как это происходит. Вот что такое либеральная диктатура. Эти люди сидят на этих должностях и до сих пор сидят в очень больших кабинетах, в очень там небольших кабинетах, в театрах, в литературных журналах, на телевидении в том числе, в кинокомпаниях, которые выпускают сериалы. Понимаете? А может, они не знали вашу позицию, уточняет интервьюер. Все знали нашу позицию, говорит Лёва. В последнее время особенно. Перед отъездом мы выступали в России на дне рождения одного губернатора, который при этом отменил наше выступление в своем городе. Можете загуглить, где отменили выступление Би-2, и быстро понять, что это мог быть за губернатор. Понимаете, какая шизофрения, друзья? Якобы вот для народа здесь, типа, для быдла отменяют Би-2. Ну вот там, мол, посмотрите, да, мы тут действительно тут на местах работаем. А к себе домой их приглашают и прикармливают еще большими гонорарами, которые платятся за корпоратив. Частное выступление всегда стоит дороже. А вам не западло было, задают музыканту ключевой вопрос. То есть, ну, ладно, там, совесть, понятно, дремлет. Но вообще-то, ну, как вам выступать перед людьми, которые вот во власти работают, которые вы терпеть не можете вместе с этой страной, в которой мы живем? Мы уже понимали, что уезжаем из России, и нам надо было как-то выживать, говорит Лёва Би-2. И еще очень классный кусок, который мне понравился. В тяжелые времена Сурков даже финансово нам помог. Когда мы ушли от нашего продюсера, который нас шантажировал, перекрыл все входы и выходы на радио, мы просто позвонили и сказали: «Слава, у нас такая проблема». И проблема решилась в течение 5 минут. Пара-пара-пам. Вот все, что можно сказать про устройство либералов, ну, точнее, псевдолибералов, да, понятно, мы с вами много раз уже говорили, что к движению декабристов и к идеалам, которые воспевали Дидро и Руссо, эти люди не имеют, конечно, никакого отношения. Но вот, вот как это все работает. Вот как, позвоночку, понимаете, просто позвоночку. Это они одну только фамилию назвали, Сурков, только одну фамилию. Ладно, едем дальше. Что тут говорить? Добьем тему Леонида Магутина, который тоже очень странно оправдался за невыход на сцену вместе с певцом Шаманом. Вот тоже, понимаете, странный эпизод. Очень странный эпизод. Проводится концерт. Ну, естественно, концерты у нас все сейчас, если они, ну, скажем так, официальные, да, они имеют отношение к государству. Либо они проводятся на площадке, которая так или иначе аффилирована с государством, либо это официальная премия, там, допустим, «Песня года», которая тоже официальная и тоже государственная, как-никак, да, там, независимая, понятно, что имеется в виду, если говорят независимые, да. Вот. И вот выступает там Леонид Агутин и певец Шаман. И вдруг оказывается, что в тот день, когда в лайнапе, так называемом, да, то есть в списке артистов, выступления которых запланированы, значится и Шаман, и Леонид Агутин, Леонид Агутин на сцену не выходит, хотя и выступление было запланировано. Интересно, да, девки пляшут? В конце прошлого года это было. Вдруг через некоторое время выходит опровержение на сайте Леонида Агутина, что на самом деле съемки концерта «Песни года» проходили в течение нескольких дней, Агутин и Дронов принимали участие в съемках в разные дни, совместные песни, значит, которая среди всех-всех-всех-всех была, песня «Остается с человеком». Агутин вместе с Шаманом участие не принимал. А вот как бы их дорожки разошлись, как будто бы их развело расписание. И, ну, я не знаю, кто-то, наверное, в это поверил, вот. А недавно Леониду задали еще раз этот вопрос. И он сказал, что это журналисты, все, статейки пишут, такие там сякие, все это вранье. На самом деле у него была операция. Если это так, если действительно есть документ, в котором указано, что в этот день плановую операцию вот в таком-то центре, в таком-то стационаре проходил Леонид Николаевич Агутин, то, что называется, дай бог здоровья. И очень хорошо, что в 55 лет выловили блуждающий тромб у человека. Вот у Василия Уткина это сделать не удалось. Вот, дай бог, если так. Но если это что-то другое, то очень много вопросов. Почему так вышло? Вот какой случай произошел на «Песне года». Давайте расскажу вам про новые проекты. У нас потихонечку время тикает, часики тикают. И я вам про несколько расскажу новых проектов. Ну, давайте про один кинопроект расскажу, потому что все эти люди, которые принимают в нем участие, мне не безразличны почему-то. Там принимает участие вся семья Лазаревых. Значит, я не фанат, честно скажу, творчества Александра Лазарева-младшего. И как бы актерского, и режиссерского. В Ленкоме он ставит спектакли. Но я бесконечно люблю Светлану Немоляеву. Не знаю почему, я понимаю, что у Светланы Владимировны собственное такое как бы амплуа, что она всегда внутри него находилась в советских картинах, что это не актриса диапазона там Чуриковой, Мордюковой или кого-то другого, но ну, невероятно трогательный персонаж, невероятно трогательная актриса, особенно сейчас, особенно когда Светлане Владимировне 86 лет, и я имел честь с ней беседовать на одном из кинофестивалей в Калининграде. Она чрезвычайно обаятельная, она очень добрая, светлая, лучистая, вся вот, ну, то есть вот она не кривляется, понимаете, это очень большое достижение для артиста. Не кривляться, не быть артистом, вот. Как говорил великий Товстоногов, первое, чему я учу, не быть артистом, актером, не надо быть актерами, если вы понимаете, о чем я. Так вот, она снимается в картине своей внучки. Полина Лазарева, дочь Александра Лазарева, отучилась в ГИТИСе на режиссера, сама написала сценарий и сняла картину, которая называется «Чайка». Это трагикомедия, такая любовная, немножко эксцентричная, в которой играют Вера Панфилова, дочь лидера Алисы Константина Кинчева, которая долгое время была Панфиловой, а потом снова стала Кинчевой. Вот. И Юрий Быков, человек, которому я тоже бесконечно симпатизирую, мало того, что он прекрасный режиссер прекрасных русских фильмов, «Майор», «Жить», «Дурак» и так далее. Он еще и хороший актер. Возможно, актер даже лучше, чем режиссер. Ну, тут спорно. Но вот все время его из одной ипостаси в другую бросает, как Есенина. То он завязывает с кино, то извиняется, то не извиняется, то снимает, то плачет, то ругается с продюсерами, то снимает свою фамилию с титров, то уходит из проектов, как было с «Мажором», «Время первых» и так далее. И вот он играет. Вот очень хорошо, я считаю. Считаю, что это здорово. На большие экраны выходит фильм, в котором он снимается, под названием «Чайка», 18 апреля. И все-таки, может быть, я бы посоветовал вам, если будет возможность, посетить эту картину. Дебют Полины Лазаревой. Понятно, что не все там будет гладко, но там Быков, который разыгрывает любовь на двоих с Верой Панфиловой, а еще есть третья женщина, там Светлана Владимировна Немоляева, там и Александр Лазарев, папа Полины, да? И мне кажется, что может что-то симпатичное из этого получиться. Не знаю уж, насколько прав или не прав, но мне кажется, что, ну, может быть, все-таки. Да, «Три аккорда», про них я обещал вам рассказать, они возвращаются в эфир уже в эти выходные. Проект на Первом канале будет показан, он будет идти по воскресеньям. В 19.00 участники нового сезона Анна Семенович, Валерия Ланская, Виктор Салтыков, Жасмин, Владимир Маркин. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Таисия Повалий, Доминик Джокер, Мия Бойко, Никита Малинин и Сергей Войтенко, баянист-виртуоз. И в жюри Сергей Трофимов, Игорь Матвиенко с бородой вдруг и Михаил Шуфутинский. Да, еще, естественно, Любовь Успенская. По воскресеньям будет идти этот проект на Первом канале. Посмотрим, что из этого получится. О других проектах, о которых я хотел вам рассказать, и еще у нас будет время их обсудить, мы поговорим, давайте, через неделю, друзья, и вернемся после небольшой паузы. Я точно соскучусь, обязательно. Пусть у вас все будет хорошо, будьте счастливы прямо сейчас и берегите, пожалуйста, родных. Всем пока.
«Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру.